На следующий день было воскресенье. Колокольный звон к ранней обедне не разбудил Лаврецкого. Он не смыкал глаз всю ночь, но напомнил ему другое воскресенье, когда он, по желанию Лизы, ходил в церковь. Он поспешно встал, какой-то тайный голос говорил ему, что он и сегодня увидит ее там же. Он без шума вышел из дома, велел сказать Варваре Павловне, которая еще спала, что он вернется к обеду, и большими шагами направился туда, куда звал его однообразный, печальный звон. Он пришел рано. Почти никого еще не было в церкви. Дьячок на клиросе читал часы. Изредка прерываемый кашлем, голос его мерно гудел, то упадая, то вздуваясь. Лаврецкий поместился недалеко от входа. Богомольцы приходили поодиночке, останавливались, крестились, кланялись на все стороны. Шаги их звенели в пустоте и тишине, яственно отзываясь под сводами. Дряхлая старушонка в ветхом капоте с капюшоном стояла на коленях подле Лаврецкого и прилежно молилась. Ее беззубое желтое сморщенное лицо выражало напряженное умиление. Красные глаза неотвратимо глядели вверх на образа иконостаса. Костлявая рука беспрестанно выходила из капота и медленно и крепко клала большой широкий крест. Мужик с густой бородой и угрюмым лицом, взъерошенный и измятый, вошел в церковь, разом встал на оба колена и тотчас же принялся поспешно креститься, закидывая назад и встряхивая голову после каждого поклона. Такое горькое горе сказывалось в его лице, во всех его движениях, что Лаврецкий решился подойти к нему и спросить его, что с ним. Мужик пугливо и сурово отшатнулся, посмотрел на него. «Сын помер», — произнес он скороговоркой и снова принялся класть поклоны. «Что для них может заменить утешение церкви?» — подумал Лаврецкий и сам попытался молиться, но сердце его отяжелело, ожесточилось, и мысли были далеко. Он все ждал Лизы, но Лиза не приходила. Церковь стала наполняться народом, ее все не было. Обедня началась. Диакон уже прочитал Евангелие. Зазвонили к достойной. Лаврецкий подвинулся немного вперед и вдруг увидел Лизу. Она пришла раньше его, но он ее не заметил. Прижавшись в промежуточек между стеной и клиросом, она не оглядывалась, не шевелилась. Лаврецкий не свел с нее глаз до самого конца обедни. Он прощался с нею. Народ стал расходиться, а она все стояла. Казалось, она ожидала ухода Лаврецкого. Наконец она перекрестилась в последний раз и пошла, не оборачиваясь. С ней была одна горничная. Лаврецкий вышел вслед за ней из церкви и догнал ее на улице. Она шла очень скоро, наклонив голову и спустив вуаль на лицо. «Здравствуйте, Лизавета Михайловна!» — спросил он громко, с насильственной развязностью. «Можно вас проводить?» Она ничего не сказала, он отправился с ней рядом. «Довольны вы мной?» — спросил он ее, понизив голос. — Вы слышали, что вчера произошло? — Да, да, — проговорила она шепотом. — Это хорошо. И она пошла еще быстрее. — Вы довольны? — Лиза только головой кивнула. — Федор Иванович, — начала она спокойным, но слабым голосом, — я хотела вас спросить, не ходите больше к нам, уезжайте поскорей. Мы можем после увидеться, когда-нибудь через год. А теперь сделайте это для меня. Исполните мою просьбу ради Бога. «Я вам во всем готов повиноваться, Лизавета Михайловна, но неужели мы так должны расстаться? Неужели вы мне не скажете ни одного слова?» «Федор Иванович, вот вы теперь идете возле меня, а уж вы так далеко от меня, и не вы одни, а...» «Договаривайте, прошу вас!» — воскликнул Лаврецкий. «Что вы хотите сказать?» «Вы услышите, может быть...» «Но что бы ни было, забудьте, нет, не забывайте меня, помните обо мне!» «Мне вас забыть?» «Довольно, прощайте, не идите за мной!» «Лиза!» — начал было Лаврецкий. «Прощайте, прощайте!» — повторила она, еще ниже опустила вуаль и почти бегом пустилась вперед. Лаврецкий посмотрел ей вслед и, понурив голову, отправился назад по улице. Он наткнулся на Лемма, который тоже шел, надвинув шляпу на нос и глядя себе под ноги. Они молча посмотрели друг на друга. «Ну что скажете?» — проговорил, наконец, Лаврецкий. «Что я скажу?» — угрюмо возразил Лемм. «Ничего я не скажу. Все умерло, и мы умерли. Ведь вам направо идти?» «Направо. А мне налево. Прощайте». На следующее утро Федор Иванович с женою отправился в Лаврики. Она ехала впереди в карете с Адой и с Жюстиной, он сзади в тарантасе. Хорошенькая девочка все время дороги не отходила от окна кареты. Она удивлялась всему — мужикам, бабам, избам, колодцам, дугам, колокольчикам и множеству грачей. Жюстина разделяла ее удивление. Варвара Павловна смеялась их замечанием и восклицанием. Она была в духе. Перед отъездом из города О она имела объяснение с своим мужем. «Я понимаю ваше положение», — сказала она ему. И он, по выражению ее умных глаз, мог заключить, что она понимала его положение вполне. «Но вы отдадите мне хоть ту справедливость, что со мной легко живется. Я не стану вам навязываться, стеснять вас. Я хотела обеспечить будущность Ады. Больше мне ничего не нужно». «Да, вы достигли всех ваших целей», — промолвил Федор Иванович. «Я об одном только мечтаю теперь. Зарыться навсегда в глуши. Я буду вечно помнить ваше благодеяние». «Фи, полноте», — перебил он ее. «И сумею уважать вашу независимость и ваш покой», — докончила она свою приготовленную фразу. Лаврецкий ей низко поклонился. Варвара Павловна поняла, что муж в душе благодарил ее. На второй день к вечеру прибыли они в Лаврики. Неделю спустя Лаврецкий отправился в Москву, оставив жене 5000 на прожиток, а на другой день после отъезда Лаврецкого явился Паншин, которого Варвара Павловна просила не забывать ее в уединении. Она его приняла как нельзя лучше, и до поздней ночи высокие комнаты дома и самый сад оглашались звуками музыки, пения и веселых французских речей. 3 дня прогостил Паншин у Варвары Павловны. Прощаясь с нею и крепко пожимая ее прекрасные руки, он обещался очень скоро вернуться и сдержал свое обещание. У Лизы была особая небольшая комнатка во втором этаже дома ее матери, чистая, светлая, с белой кроваткой, с горшками цветов по углам и перед окнами, с маленьким письменным столиком, горкой книг и распятием на стене. Комнатка эта прозывалась детской, Лиза родилась в ней. Вернувшись из церкви, где ее видел Лаврецкий, она тщательнее обыкновенного привела все у себя в порядок, отовсюду смела пыль, пересмотрела, перевязала ленточками все свои тетрадки и письма приятельниц, заперла все в ящике, полила цветы и коснулась рукою каждого цветка. Все это она делала не спеша, без шума, с какой-то умиленной и тихой заботливостью на лице. Она остановилась, наконец, посреди комнаты, медленно оглянулась и, подойдя к столу, над которым висела распятие, опустилась на колени, положила голову на стиснутые руки и осталась неподвижной. Марфа Тимофеевна вошла и застала ее в этом положении. Лиза не заметила ее прихода. Старушка вышла на цыпочках за дверь и несколько раз громко кашлянула. Лиза проворно поднялась и отерла глаза, на которых сияли светлые непролившиеся слезы. «А ты, я вижу, опять прибирала свою келейку?» — промолвила Марфа Тимофеевна, низко наклоняясь к горшку. Горшку с молодым розаном. «Как славно пахнет!» Лиза задумчиво посмотрела на свою тетку. «Какое вы это произнесли слово?» прошептала она.
«Какое слово, какое?» с живостью подхватила старушка. «Что ты хочешь сказать?» «Это ужасно!» заговорила она, вдруг сбросив чепец и присевши на Лизиной кроватке. «Это сверх сил моих! 4-й день сегодня, как я словно в котле киплю! Я не могу больше притворяться, что ничего не замечаю. Не могу видеть, как ты бледнеешь, сохнешь, плачешь. Не могу, не могу!»
«Да что с вами, тетушка?» — промолвила Лиза. «Я ничего».
«Ничего?» — воскликнула Марфа Тимофеевна. «Это ты другим говори, а не мне». «Ничего. А кто сейчас стоял на коленях? У кого ресницы еще мокры от слез?» «Ничего. Да ты посмотри на себя. Что ты сделала своим лицом? Куда глаза свои девала?» «Ничего. Разве я не знаю?»
«Это пройдет, тетушка. Дайте срок».
«Пройдет».
«Да когда?»
«Господи, боже мой, владыка, неужели ты так его полюбила? Да ведь он старик, Лизочка». «Ну, я не спорю, он хороший человек, не кусается. Да ведь что ж такое, все мы хорошие люди. Земля не клином сошлась, этого добра везде будет много.
Я вам говорю, все это пройдет, все это уже прошло».
«Слушай, Лизочка, что я тебе скажу», — промолвила вдруг Марфа Тимофеевна, усаживая Лизу подле себя на кровати и поправляя то ее волосы, то косынку. «Это тебе только так сгоряча кажется, что горю твоему пособить нельзя. «Эх, душа моя, на одну смерть лекарства нет. Ты только вот скажи себе, не поддамся, мол, я ну его, и сама потом как диву дашься, как оно скоро хорошо проходит. Ты только потерпи».
«Тетушка», — возразила Лиза, — «оно уже прошло, все прошло».
«Прошло? Как прошло? Вот у тебя носик даже завострился, а ты говоришь, прошло. Хорошо прошло».
«Да, прошло, тетушка. Если вы только захотите мне помочь», — произнесла с внезапным одушевлением Лиза и бросилась на шею Марфе Тимофеевне. «Милая тетушка, будьте мне другом, помогите мне, не сердитесь, поймите меня».
«Да что такое? Что такое, мать моя? Не пугай меня, пожалуйста! Я сейчас закричу! Не гляди так на меня, говори скорее, что такое!»
«Я хочу...» — Лиза спрятала свое лицо на груди Марфы Тимофеевны. «Я хочу идти в монастырь!» — проговорила она глухо. Старушка так и подпрыгнула на кровати.
«Перекрестись, мать моя, Лизонька! Лизочка, опомнись! Что ты это? Бог с тобою!»
Пролепетала она наконец. «Ляг, голубушка, усни немножко. Это все у тебя от бессонницы, душа моя». Лиза подняла голову, щеки ее пылали.
«Нет, тетушка», — промолвила она, — «не говорите так.
Я решилась, я молилась, я просила совета у Бога. Все кончено, кончена моя жизнь с вами. Такой урок недаром. Да я уж не в первый раз об этом думаю». «Счастье ко мне не шло. Даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил. Я знаю все. Все это отмолить надо. Вас мне жаль, жаль мамаши, Леночки. Но делать нечего. Чувствую я, что мне не житье здесь. Я уже совсем простилась, всему в доме поклонилась в последний раз. Отзывает меня что-то. Тошно мне. Хочется мне запереться навек. Не удерживайте меня, не отговаривайте. Помогите мне. Не то я одна уйду». Марфа Тимофеевна с ужасом слушала свою племянницу. «Она больна, бредит», — думала она. «Надо послать за доктором». «Да за каким? Гидеоновский на медне хвалил какого-то. Он все врет. А может быть, на этот раз и правду сказал?» Но когда она убедилась, что Лиза не больна и не бредит, когда на все ее возражения Лиза постоянно отвечала одним и тем же, Марфа Тимофеевна испугалась и опечалилась не на шутку. «Да ведь ты не знаешь, голубушка ты моя», — начала она ее уговаривать, — «какова жизнь-то в монастырях? Ведь тебя, мою родную, маслящим коноплянным зеленым кормить станут, бельище на тебя наденут толстое-притолстое, по холоду ходить заставит. Ведь ты всего этого не перенесешь, Лизочка. Это все в тебе огашены следы. Это она тебя с толку сбила. Да ведь она начала с того, что пожила и в свое удовольствие пожила. Поживи и ты. Дай мне, по крайней мере, умереть спокойно, а там делай, что хочешь. И кто ж это видывал, чтоб из-за эдакой, из-за козьей бороды, прости господи, из-за мужчины в монастырь идти? Ну, коли тебе так тошно, съезди, помолись угоднику, молебен отслужи, да не надевай ты черного шлыка на свою голову, батюшка ты мой, матушка ты моя!» И Марфа Тимофеевна горько заплакала. Лиза утешала ее, отирала ее слезы, сама плакала, но осталась непреклонной. С отчаяния Марфа Тимофеевна попыталась пустить в ход угрозу, все сказать матери, но и это не помогло. Только вследствие усиленных просьб старушки Лиза согласилась отложить исполнение своего намерения на полгода. Зато Марфа Тимофеевна должна была дать ей слово, что сама поможет ей и выхлопочет согласие Марии Дмитриевны, если через 6 месяцев она не изменит своего решения. С наступившими первыми холодами Варвара Павловна, несмотря на свое обещание зарыться в глуши, запасшись денежками, переселилась в Петербург, где заняла скромную, но миленькую квартиру, отысканную для нее Паншиным, который еще раньше ее покинул Оскую губернию. В последнее время своего пребывания в О он совершенно лишился расположения Марии Дмитриевны. Он вдруг перестал ее посещать и почти не выезжал из Лавриков. Варвара Павловна его поработила, именно поработила. Другим словом нельзя выразить ее неограниченную, безвозвратную, безответную власть над ним.
Лаврецкий прожил зиму в Москве, а весной следующего года дошла до него весть, что Лиза подстриглась в монастыре в одном из отдаленнейших краев России. Эпилог. Прошло 8 лет. Опять настала весна, но скажем прежде несколько слов о судьбе Михалевича, Паншина, госпожи Лаврецкой и расстанемся с ними. Михалевич после долгих странствований попал, наконец, на настоящее свое дело. Он получил место старшего надзирателя в казенном заведении. Он очень доволен своей судьбой, и воспитанники его обожают, хотя и передразнивают его. Паншин сильно подвинулся в чинах и метит уже в директоры. Ходит, несколько согнувшись, должно быть, Владимирский крест, пожалованный ему на шею, оттягивает его вперед. Чиновник в нем взял решительный перевес над художником. Его все еще моложавое лицо пожелтело, волосы поредели, и он уже не поет, не рисует, но втайне занимается литературой, написал комедийку вроде пословиц, и так как теперь все пишущие непременно выводят кого-нибудь или что-нибудь, то и он вывел в ней кокетку и читает ее из-под тишка 2-3 благоволящим к нему дамам. В брак он, однако, не вступил, хотя много представлялось к тому прекрасных случаев. В этом виновата Варвара Павловна. Что касается до нее, то она по-прежнему постоянно живет в Париже. Федор Иванович дал ей на себя вексель и откупился от нее, от возможности вторичного неожиданного наезда. Она постарела и потолстела, но все еще мила и изящна. У каждого человека есть свой идеал. Варвара Павловна нашла свой в драматических произведениях господина Дюма сына. Она прилежно посещает театр, где выводятся на сцену чахоточные и чувствительные камелии. Быть госпожою Дож кажется ей верхом человеческого благополучия. Она однажды объявила, что не желает для своей дочери лучшей участи. Должна надеяться, что судьба избавит мадемуазель Ада от подобного благополучия. Из румяного пухлого ребенка она превратилась в слабогрудую бледненькую девочку. Нервы ее уже расстроены. Число поклонников Варвары Павловны поуменьшилось, но они не перевелись. Некоторых она, вероятно, сохранит до конца своей жизни. Самым рьяным из них в последнее время был некто Закурдало-Скубырников из отставных гвардейских усоносов, человек лет 38, необыкновенной крепости сложения. Французские посетители салона госпожи Лаврецкой называют его «Le gros tauré de Ukraine». Варвара Павловна никогда не приглашает его на свои модные вечера, но он пользуется ее расположением вполне. Итак, прошло 8 лет. Опять повеялось небо сияющим счастьем весны. Опять улыбнулась она земле и людям. Опять под ее лаской все зацвело, полюбило и запело. Город О мало изменился в течение этих 8 лет. Но дом Марии Дмитриевны как будто помолодел. Его недавно выкрашенные стены белели приветно, и стекла раскрытых окон румянились и блестели на заходившем солнце. Из этих окон неслись на улицу радостные легкие звуки молодых голосов, беспрерывного смеха. Весь дом, казалось, кипел жизнью и переливался весельем через край. Сама хозяйка дома давно сошла в могилу. Мария Дмитриевна скончалась 2 года спустя после пострижения Лизы, и Марфа Тимофеевна недолго пережила свою племянницу. Рядом покоятся они на городском кладбище. Не стало и Настасьи Карповны. Верная старушка в течение нескольких лет еженедельно ходила молиться над прахом своей приятельницы. Пришла пора, и ее косточки тоже улеглись в сырой земле. Но дом Марии Дмитриевны не поступил в чужие руки, не вышел из ее рода, гнездо не разорилось. Леночка, превратившаяся в стройную красивую девушку, и ее жених, белокурый гусарский офицер. Сын Марии Дмитриевны, только что женившийся в Петербурге и вместе с молодой женой, приехавшей на весну в О, сестра его жены, 16-летняя институт с алыми щеками и ясными глазками, Шурочка, тоже выросшая и похорошевшая, вот какая молодежь оглашала смехом и говором стены Калитинского дома. Все в нем изменилось, все стало под лад новым обитателям. Безбородые дворовые ребята, зубоскалы и балагуры заменяли прежних степенных стариков. Там, где некогда важно расхаживала зажиревшая Роска, 2 легавых собаки бешено возились и прыгали по диванам. На конюшне завелись поджарые иноходцы, лихие коренники, рьяные пристяжные с плетенными гривами, донские верховые кони. Часы завтрака, обеда, ужина перепутались и смешались, пошли, по выражению соседей, порядки небывалые. В тот вечер, о котором зашла у нас речь, обитатели Калитинского дома, старшему из них, жениху Леночки, было всего 24 года, занимались немногосложной, но, судя по их дружному хохотанию, весьма для них забавной игрой. Они бегали по комнатам и ловили друг друга. Собаки тоже бегали и лаяли, и висевшие в клетках перед окнами канарейки наперерыв драли горло, усиливая всеобщий гам звонкой трескотней своего яростного щебетания. В самый разгар этой оглушительной потехи к воротам подъехал загрязненный тарантас. И человек лет 45 в дорожном платье вылез из него и остановился в изумлении. Он постоял некоторое время неподвижно, окинул дом внимательным взором, вошел через калитку на двор и медленно взобрался на крыльцо. В передней никто его не встретил, но дверь зала быстро распахнулась, из нее вся раскрасневшаяся выскочила Шурочка, и мгновенно вслед за ней с звонким криком выбежала вся молодая ватага. Она внезапно остановилась и затихла при виде незнакомого, но светлые глаза, устремленные на него, глядели так же ласково, свежие лица не перестали смеяться. Сын Марии Дмитриевны подошел к гостю и приветливо опросил его, что ему угодно. «Я Лаврецкий», — промолвил гость. Дружный крик раздался ему в ответ, и не потому, что вся эта молодежь очень обрадовалась приезду отдаленного, почти забытого родственника, а просто потому, что она готова была шуметь и радоваться при всяком удобном случае. Лаврецкого тотчас окружили. Леночка, как старинная знакомая, первая назвала себя. Уверила его, что еще бы немножко, и она непременно его бы узнала, и представила ему все остальное общество, называя каждого, даже жениха своего, уменьшительными именами. Вся толпа двинулась через столовую в гостиную. Обои в обеих комнатах были другие, но мебель уцелела. Лаврецкий узнал фортепиано, даже пяльцы у окна стояли те же в том же положении и чуть ли не с тем же неконченным шитьем, как 8 лет тому назад. Его усадили на покойное кресло, все чинно уселись вокруг него, вопросы, восклицания, рассказы посыпались на перерыв. «А давно мы вас не видали», — наивно заметила Леночка. «И Варвару Павловну тоже не видали». «Еще бы!» — поспешно подхватил ее брат. «Я тебя в Петербург увез, а Федор Иванович все жил в деревне. Да ведь с тех пор и мамаша скончалась». «И Марфа Тимофеевна», — промолвила Шурочка. «И Настасья Карповна», — возразила Леночка. «И мосье Лем». «Как? И Лем умер?» — спросил Лаврецкий. «Да», — отвечал молодой Калитин. «Он уехал отсюда в Одессу. Говорят, кто-то его туда сманил. Там он и скончался». «Вы не знаете, музыки после него не осталось?» «Не знаю, едва ли». Все замолкли и переглянулись. Облачко печали налетело на все молодые лица. «А Матроска жив!» — заговорила вдруг Леночка. «И Гедеоновский жив!» — прибавил ее брат. При имени Гедеоновского разом грянул дружный смех. «Да, он жив и лжет по-прежнему!» — продолжал сын Марии Дмитриевны. «И вообразите, вот это ягоза!» — он указал на институтку, сестру своей жены. «Вчера ему перцу в табакерку насыпала!» «Как он чихал!» — воскликнула Леночка, и снова зазвенел неудержимый смех. «Мы о Лизе недавно имели вести», — промолвил молодой Калитин. И опять кругом все притихло. «Ей хорошо, здоровье ее теперь поправляется понемногу». «Она все в той же обители?» — спросил не без усилия Лаврецкий. «Все в той же. Она к вам пишет?» «Нет, никогда. К нам через людей вести доходят». Сделалось внезапное глубокое молчание. «Вот тихий ангел пролетел», — подумали все. «Не хотите ли вы в сад?» — обратился Калитин к Лаврецкому. «Он очень хорош теперь, хотя мы его и запустили немножко». Лаврецкий вышел в сад, и первое, что бросилось ему в глаза, была та самая скамейка, на которой он некогда провел с Лизой несколько счастливых, неповторившихся мгновений. Она почернела и скривилась, но он узнал ее, и душу его охватило то чувство, которому нет равного и в сладости, и в горести». Чувство живой грусти об исчезнувшей молодости, о счастье, которым когда-то обладал. Вместе с молодежью прошелся он по аллеям, липы немного постарели и выросли в последние 8 лет, тень их стала гуще. Зато все кусты поднялись, малинник вошел в силу, орешник совсем заглох и отовсюду пахло свежим дромом, лесом, травою, сиренью. «Вот где хорошо бы играть в 4 угла!» — воскликнула вдруг Леночка, войдя на небольшую зеленую поляну, окруженную липами. «Нас, кстати, 5. «А Федора Ивановича ты забыла?» — заметил ее брат. «Или ты себя не считаешь?» Леночка слегка покраснела. «Да разве Федор Иванович в его лета может?» — начала она. «Пожалуйста, играйте», — поспешно подхватил Лаврецкий. «Не обращайте внимания на меня. Мне самому будет приятнее, когда я буду знать, что я вас не стесняю. А занимать вам меня нечего». «У нашего брата-старика есть занятие, которого вы еще не ведаете, и которого никакое развлечение заменить не может. Воспоминания». Молодые люди выслушали Лаврецкого с приветливой и чуть-чуть насмешливой почтительностью. Точно им учитель урок прочел. И вдруг посыпали от него все прочь. Вбежали на поляну, четверо стало около деревьев, один на середине, и началась потеха. А Лаврецкий вернулся в дом. Вошел в столовую, приблизился к фортепиано и коснулся одной из клавиш. Раздался слабый, но чистый звук, и тайно задрожал у него в сердце. Этой нотой начиналась та вдохновенная мелодия, которой давно тому назад, в ту же самую счастливую ночь, Лем, покойный Лем, привел его в такой восторг. Потом Лаврецкий перешел в гостиную и долго не выходил из нее. В этой комнате, где он так часто видал Лизу, живее возникал перед ним его ее образ. Ему казалось, что он чувствовал вокруг себя следы ее присутствия, но грусть о ней была томительна и нелегка. В ней не было тишины, навеваемой смертью. Лиза еще жила где-то, глухо, далеко. Он думал о ней, как о живой, и не узнавал девушки, им некогда любимой, в том смутном бледном призраке, облаченном в монашескую одежду, окруженном дымными волнами ладана. Лаврецкий сам бы себя не узнал, если б мог так взглянуть на себя, как он мысленно взглянул на Лизу. В течение этих 8 лет совершился, наконец, перелом в его жизни. Тот перелом, которого многие не испытывают, но без которого нельзя остаться порядочным человеком до конца. Он действительно перестал думать о собственном счастье, о своекорыстных целях. Он утих, и к чему таить правду, постарел не одним лицом и телом, постарел душою. Сохранить до старости сердце молодым, как говорят иные, и трудно, и почти смешно. Тот уже может быть доволен, кто не утратил веры в добро, постоянство воли, охоты к деятельности. Лаврецкий имел право быть довольным. Он сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя. Он насколько мог обеспечил и упрочил быт своих крестьян. Лаврецкий вышел из дома в сад, сел на знакомые ему скамейки и на этом дорогом месте, перед лицом того дома, где он в последний раз напрасно простирал свои руки к заветному кубку, в котором кипит и играет золотое вино наслаждения. Он, одинокий, бездомный странник, под долетавшие до него веселые клики уже заменившего его молодого поколения, оглянулся на свою жизнь. Грустно стало ему на сердце, но не тяжело и не прискорбно. Сожалеть ему было не о чем, стыдиться нечего. «Играйте, веселитесь, растите, молодые силы», — думал он, и не было горечи в его думах. «Жизнь у вас впереди, и вам легче будет жить. Вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака. Мы хлопотали о том, как бы уцелеть, и сколько из нас не уцелело. А вам надобно дело делать, работать, и благословение нашего брата-старика будет с вами». А мне после сегодняшнего дня, после этих ощущений, остается отдать вам последний поклон, и хотя с печалью, но без зависти, безо всяких темных чувств, сказать ввиду конца, ввиду ожидающего Бога: «Здравствуй, одинокая старость, догорай, бесполезная жизнь». Лаврецкий тихо встал и тихо удалился. Его никто не заметил, никто не удерживал. Веселые клики сильнее прежнего раздавались в саду за зеленой сплошной стеной высоких лип. Он сел в тарантас и велел кучеру ехать домой и не гнать лошадей. «И, наконец, — спросит, может быть, неудовлетворенный читатель, — а что же сталось потом с Лаврецким, с Лизой? Но что сказать о людях еще живых, но уже сошедших с земного поприща? Зачем возвращаться к ним?» Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза, увидел ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо смиренной походкой монахини и не взглянула на него. Только ресницы, обращенного к нему глаза, чуть-чуть дрогнули. Только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо, и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали? Что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства, на них можно только указать и пройти мимо.